Привет, на связи подкаст «Без халата», терапевт Ксения Юркинос и моя прекрасная соведущая Нина Чиишвили.
Всем привет, спасибо большое за такое классное представление. Сегодня у нас очень интересный гость. Это доктор-гинеколог, сексолог Сабина Утамурадова. Сабина, привет.
Здравствуйте, очень рада вас здесь всех видеть сегодня и слышать.
Нина, Сабина, я знаю, что вы недавно вернулись из Берлина. Я читала в Times новость, что Тбилиси — это следующий Берлин. Насколько он динамично развивается, как здесь здорово и классно. Что ты смеешься, что там, кто там пишет?
Там нет. Второе место по этой...
Нет, я
TikTok-ер просто смеюсь.
Тиктокеры —
это вот эти музыка,
да,
это как
я
это называется?
Я просто смеюсь, что типа Тбилиси — Берлин, для меня это как небо и земля.
Ну, техно, вот техно.
Техно, да. Он на втором месте по техно, но мы с Нино ходили в зоопарк. На техно-вечеринке не были.
Зоопарк
даже...
там супер, я
и
честно
даже,
скажу, это
и даже пиво берлинское
когда
не попили.
Когда я была в Берлине, я тоже искала техно-вечеринки, но так ни одной не нашла. Сабин, ты привезла мне очень милую открытку из берлинского секс-шопа. А скажи, берлинский секс-шоп как-то отличается от тбилисского?
Ну, мы смогли попасть именно внутрь только одного секс-шопа, и он был такой достаточно... больше в БДСМ. А вот второй секс-шоп, куда мы очень сильно хотели попасть, он выглядел как библиотека 19 века. К сожалению, какого-то хрена был закрыт в понедельник. И мы смогли только через стекло оценить его, но он был безумно красивый. Но в целом, когда я смотрела про секс-шопы в Берлине, их, конечно, гораздо больше, чем в Тбилиси, потому что в Тбилиси первый открылся полноценный House of Woman год назад, в декабре. До этого за 3 года пробовали открывать секс-шоп, но, насколько я знаю, по слухам, его сожгла жена священника со своими 8 сыновьями. Но House of Woman держится. Они уже открыли 3 магазина, и у них сейчас даже конкуренты открылись. То есть Тбилиси активно в этом плане стала развиваться. То есть Dreamers на Чевчевадзе, 2 House of Woman в Тбилиси. А на Вольте появились доставки из секс-шопов, онлайн-магазины. То есть прям активно они начали набирать оборот. Но если сравнивать с ценами, то даже в Берлине секс-шопы немножко подешевле будут, чем в Тбилиси. То есть в Тбилиси они достаточно дорогие. Если сравнивать с ценами, скажем, в России, то X3 цены в секс-шопах здесь.
Слушай, ну это неудивительно. Если даже взять одежду, тот же масс-маркет в Берлине, вероятно, тоже будет дешевле, чем в Тбилиси.
Все в Берлине будет дешевле, чем в Тбилиси в магазинах.
Каждый раз этому удивляюсь. Но я хотела бы еще отметить, что при сравнении с Берлином, с Мадридом, то есть в Берлине мы искали секс-шоп. А в Мадриде как будто он ищет тебя сам, потому что там в целом нет никакого шейминга. На витрине все красуется в полном своем размере, вариациях для мужчин, для женщин. И, в общем, такое ощущение, что никто не будет обделен. И что больше всего мне понравилось, что никто не смотрит на эти витрины с каким-то страхом, непониманием либо негативом, а ну, для всех это будничная история. Для меня это какой-то эталон понимания себя и окружающих, потому что нет стереотипов, которые бы... Ну, знаете, вот это когда люди толпятся, как около, к слову, зоопарков на животных, когда смотрят. Раз мы уже зациклим эту тему. Вот. Но там нет, все проходят, и все... Ну, по крайней мере, меня это очень впечатлило с положительной точки зрения. Раз мы затронули тему секс-шопа, то я бы хотела начать с истории про то, что, наверное, является довольно интимным вопросом для каждого. И это тема мастурбация. В первую очередь меня интересует взгляд Сабины с позиции сексолога, гинеколога о том, зачем женщинам и мужчинам нужно мастурбировать.
Мое мнение по поводу мастурбации, господи, чем больше, тем лучше. Вообще в России мастурбация очень сильно табуирована, и вот мои приемы, которые связаны с сексологическим направлением, в основном... Если я затрагиваю эту тему, то это в основном про какую-то боль. Потому что в основном это женщины, которых в детстве, когда мама увидела за мастурбацией, были жестоко наказаны. История, когда мазали половые губы, пальцы перцем, горчицей, еще какими-то острыми приправами, чтобы горели пальцы и половые губы. Невероятно популярно. Такое ощущение, что это был какой-то must-have наказание, что всем примерно одинаковое наказание. И еще желательно вытащить перед родственниками вечером, чтобы всем рассказать, что вот какая она грязная, отвратительная, позволила себе такой кошмар. И потом эта девочка возрастает, она ненавидит свое тело, не может к себе прикасаться, не секс для нее это что-то страшное, ужасное, отвратительное, потому что мама ее так научила. А вообще мастурбация, ну, мужчинам-то понятно, это как бы кажется все просто. Мальчикам почему-то в этом плане гораздо все открытей, но и то не всегда. То есть к мужской мастурбации мы как-то еще более терпимо в нашем обществе относимся, а к женской как к чему-то позорному. А без женской мастурбации у женщины никогда в жизни не будет оргазма, потому что мастурбация на том этапе, когда девочка только взрослеет, это ее попытки найти на своем теле какие-то эрогенные точки, по которым она сможет потом ориентировать себя и своего партнера, чтобы получать удовольствие. То есть женщина при взрослении, она проходит три этапа. До того, как мы вдруг оп, и с кем-то сексом занялись. Первый этап — это когда еще мы все там слышали сказки про принца на белом коне, когда мультики диснеевские смотрели, когда принц наконец-то придет и спасет девочку из леса. У нас же все на принце было зациклено. Но вот как раз вот это вот сказки, фантазии — это первый этап формирования потихонечку вот этого сексуального воспитания. То есть очень часто женщины застревают еще на самом первом этом этапе, представляя вот эту вот свою мечту, сказку о свадьбе с принцем на белом коне, но дальше свадьбы у них мысли никогда не заходят. Ну вот, сказка закончилась, свадьба случилась, а что дальше?
Лодка бьется об
это. Да, то есть двери дворца закрылись, и что-то за этими дверями происходит, а что непонятно. И очень часто ты у женщин спрашиваешь, а вы вообще думали, что дальше? И если вдруг вы понимаете, что дальше, вы никогда не задумывались, что же там дальше, это уже повод обратиться к психологу, потому что это застревание вот на этой самой первой фазе. Вообще, по идее, дальше должен случаться переход. Это когда девочка в подростковом возрасте понимает, что ей нравится уже не какой-то принц из сказки воображаемый, а какой-то определенный мальчик, которым вот сидит за соседней партой. Тогда подключаются фантазии. А что бы ты хотела сделать с этим мальчиком? То есть поцелуи, объятия, мастурбация как раз на этом этапе проявляется. То есть это 14, 15, 16 лет. У кого-то чуть пораньше, у кого-то чуть попозже. И третий этап — это реализация вот этих всех фантазий. И чаще всего то есть три этапа. На одном из них из-за того, что, может, первая любовь тебя отвергла, может, родители очень строго тебе об этом рассказали, может быть, религиозная очень семья, и тебе все это было запретно. И на одном из этих этапов происходит застревание, и дальше женщина в это все не уходит. И из-за того, что как раз мастурбация стигматизирована, женщина боится прикасаться к своему телу или ненавидит прикосновение к своему телу. То есть я, бывает, спрашиваю женщин, а вы когда-нибудь смотрели на свои половые органы? Ну, каждый раз шок, непонимание, красные щеки, типа это отвратительно, ужасно, зачем мне туда смотреть? А ничего ужасного-то в этом нет. И я рассказываю, что вот, а давайте мы попробуем посмотреть. У меня в кабинете в гинекологическом есть зеркало. И я всегда показываю на кресле, вот, давайте вместе посмотрим. И это домашнее задание потом у них, что нужно смотреть на себя без одежды, и это нормально. И потихоньку пытаться прикасаться к своим половым органам в том числе. Плюс у нас очень сильно стигматизировано, что вот у женщины есть клитор, и вот мужчины как бешеные в этот клитор уткнутся пальцами и там пытаются протереть дырку. Вообще-то у женщины эрогенные зоны могут быть абсолютно любые. Это за ухом, под коленкой, под пяткой. Нужно просто их найти. И вот чтобы их найти, нужна мастурбация. А вторым этапом, когда ты нашел эти зоны, это сообщить ртом своему партнеру, что вот такие-то и такие-то мне зоны нравятся, вот так-то мне нравится. Потому что главная боль 21 века — никто твои мысли не читает. И нужно просто рассказать об этом своему партнеру.
Наверное, для того, чтобы не бояться мастурбации, нужно говорить с детьми об этом. Это так?
Да, конечно, потому что вообще-то самые первые попытки мастурбации дети делают еще, когда они маленькие и не осознают, что это такое. То есть это как раз вот когда мы девочки, мальчики там, это миотонические оргазмы у девочки, когда она сильно-сильно сжимает ноги и получает удовольствие. Это видно, там девочка там 3 годика, она там вся красная, пыхтит, ноги сжимает, и она-то не понимает, что это, что она делает. Она просто понимает, что потом ей будет приятно. И вот на этом этапе уже девочкам очень часто тоже бьют по рукам, бьют по ногам, нельзя, обливают половые органы холодной водой, чтобы этого всего не было. Или когда она сидит там, трется об... Как на лошадку садится, скажем, на угол дивана и пытается тереться, потому что ребенок-то не понимает, что он делает. Он просто понимает, что ему приятно от этого. Вот и все. и в садиках это происходит. А потом это все жестоко наказывается, табуируется, и вырастают взрослые тетеньки, которые ненавидят себя. Самое главное с такими детьми, когда это вот еще 3-4 года, ну, не пытаться запрещать и обращать на это внимание какое-то. То есть не то, что вот позвать бабушку, дедушку, папу, соседей, посмотрите, что происходит.
Какой ты
то
молодец.
То есть чем больше мы фиксируем внимание на этому ребенка, который, ну, как ты 3-летнему ребенку объяснишь что-то про, а
мне
давай
кажется,
мы обсудим сексуальное здоровье.
Да, начнешь
ну,
обсуждать.
Сексуальное здоровье в 3 года вряд ли он поймет. То есть это ближе к 6-7 годам, когда мы объясняем, вот даже 5, наверное, годам, когда правила трусиков вот ты будешь объяснять, что вот нельзя тетям, дядям их с тебя снимать, там, прикасаться. Когда ты будешь объяснять, что вот как раз когда это вот предшкольный, школьный период, различные правила, какие-то поведения, тогда можно это все. Когда ты будешь объяснять, как называются половые органы, когда не детям, вот это не пирожочек у девочки, а нормально объяснить, что это вот вульва, то же самое у мальчика, не пестик и тычинка там, а по-нормальному называть, учить детей, как... То есть почему рука — это рука, а там вдруг пестик? Чем
да,
рука-то лучше, чем пестик?
Не понять мне этого.
То есть главное в 3-4, в 5 лет, ну, в 3-4 года не акцентировать на этом внимание, в 7 уже пробовать потихонечку про это рассказывать. А прям полноценно про мастурбацию можно поговорить, я думаю, ну, лет в 10-12, когда они действительно осознанно смогут с тобой это обсудить и не пытаться это как-то унижать, стигматизировать и отравлять какими-то страшными словами. Как раз потому, что девочку в это время надо будет готовить словами к менструации, потому что многие девочки думают, что они умирают, когда у них первая менструация происходит. И мамы не могут им, стесняются, мамы то есть сами стесняются, они девочек стесняют, не могут объяснять им про прокладки, тампоны, чаши и прочее. У мальчиков, когда случаются их первые там полюции, тоже они что-то там, они знают, в школе услышали, что-то в фильмах, что-то там ночью в интернете, то есть сейчас хотя бы дети в интернете могут прочитать, вообще сейчас дети умнее, чем многие взрослые. А раньше-то что, я вот книжку нашла у двоюродной тети.
Кто-то, да, у нас был такой слух, что от мастурбации на ладонях растут волосы. Вот мне тут все в комнате сидящие кивают в ответ. А, и еще да, еще ослепнешь обязательно.
То есть, ну, у меня в семье, несмотря на то, что она достаточно традиционная, то есть у меня папа узбек, там мама русская, и у нас в семье мне никогда не то, чтобы... Вот у меня не было сексуального воспитания, чтобы прям мне объясняли, что, зачем и как. Более того, у меня до первого курса университета отвозили и забирали из школы, чтобы, не дай бог, меня никто не изнасиловал, потому что папа работал в полиции. И главное, что я знала с 10 лет, что не выходи на улицу, тебя сразу изнасилуют. Сразу. Вот вообще 100%.
Это сложно.
И мое сексуальное воспитание — это было книжки у моих двоюродных братьев-сестер про секс для детей и, наверное, первый курс университета. Первый курс университета дал мне очень много новой информации.
Расскажи, просто я не могу поделиться подобным. На первом курсе университета единственное, что я помню, это биология, неорганическая химия, но
анатомия.
Точно.
Анатомия, да.
Анатомия.
Я очень хорошо помню.
Да. Анатомия, когда ты пришел, и если сначала там кости как-то это все, а потом женская, мужская половая система, плавающая в ванной, и ты такой... Мне просто мужская половая система еще выпала на экзамене. Я прям помню, я такая, ну, здравствуй. Вывалила его перед собой, такая, начнем. И начала рассказывать про это все. Ну, для меня очень быстрый скачок, наверное, прошел вот первый курс университета. У меня первый поцелуй, все резко случилось, все на первом курсе. Потому что до этого я была очень домашним ребенком, которого отвозили, привозили из школы после школы, отвозили на конюшню, где 99% девочки всегда. Но да, там я могла увидеть полворган вот у лошадей. Я такая, ого! А что, он и мужчин такой же, что ли, там будет?
Без масштабирования.
А так, да. То есть у меня... Я не могу сказать, что у меня было сформировано сексуальное воспитание, но зато потом почему-то, после первого курса, у меня мама решила обо всем со мной начать разговаривать. Видимо, потому что мои родители испугались, что я навсегда с ними жить дома останусь, и надо побыстрее ее сбагрить куда-то. И мама начала мне про все рассказывать. Хотя, мне кажется, мой папа до сих пор время от времени думает, что я девственница. Потому что слово «секс» при папе произносить нельзя. У меня недавно приехала к родителям домой книжка по сексологии моя новая, которую мне нужно забрать. Мама говорит, папа хотел ее мне сфоткать, что вот он ее сходил, забрал, но он увидел название, покраснел, быстро унес ко мне в комнату, вышел и сказал, мы это не обсуждаем. 55 лет. Трое детей у папы. Возможно, он все-таки знает, что такое сексуальное воспитание.
На самом деле, это очень сложная тема с позиции отцов детей. Ну, наверное, не только отцов, матерей в том числе. Но для отцов, особенно для девочек, особенно когда мы говорим про консервативное общество, то это, мне кажется, какой-то очень сложный порог, ну, обсуждение. Но хотя на самом деле, мне кажется, он больше травмирующий для ребенка. Для родителей не знаю, насколько он травмирующий, но для ребенка уж точно. Потому что если ты не можешь это обсудить с самым близким человеком для тебя, то обычно ты набираешься мифов отовсюду.
Нино, а ты сейчас, будучи мамой, чувствуешь этот груз ответственности, этот груз перед будущим разговором? Возможно, вы обсуждали это с мужем?
Мы обсуждали, потому что мне в целом было интересно мнение моего мужа. То есть, ну, когда? О чем говорить? Ну, то есть я узнавала, как у него в семье это обсуждалось. Конечно, у него тоже в семье это не обсуждалось. И для нас тоже первый курс стал внезапным открытием. Я просто помню себя, когда мне было лет 7-8, я была в... Тогда не было «Читай города», я не помню, кстати говоря, какой-то книжный магазин это был. Там были энциклопедии для девочек, и вот я там все информации набрала. По сути дела. Потому что, ну, у нас тоже в семье не принято было. И я тоже помню свою первую менструацию. Я вскочила с кровати со словами: «Мам, я тут как бы это, истекаю кровью, помогите мне, пожалуйста». Вот, и потом, да, мы решили поговорить обо всем. Ну, опять-таки, просто моя мама мне объяснила это тем, что в ее время менструации проходили позже. Ну, то есть там мне было 11 лет, мама говорит, мне было 15. Я знаю, что у этого тоже есть объяснение. Сабин, какое у этого объяснение?
А мне кажется, что нет
объяснения. У всех индивидуально, да. Нет. Сказать, что в Советском Союзе менструации проходили в 15 лет у всех, нет. У меня мама там пришла тоже в 11-12 лет. Это индивидуальные особенности просто.
Ну вот.
Просто это не обсуждалось в Советском Союзе, вот и все.
Поэтому, есть, наверное, да, опыт... Мама только свой опыт, возможно, транслирует, и поэтому...
Возможно, так. Вот. Но как факт, что вот я когда спрашивала моей мамы, мама, почему мы не обсудили это в свое время, почему я думала, что я умираю, а мама сказала, что я просто думала, что это произойдет позже. Фактически, наверное, табуированность в целом и менструации, и мастурбации, вообще... темы секса и в России, и в Грузии, и в Армении, не знаю, вообще в целом в странах бывшего Советского Союза, ну, как известно, секса же не было в Советском Союзе, хотя дети как-то появлялись интересным образом.
Я была в мае на конференции, там было 100 лет сексу в России. Секс в Советском Союзе был, были ученые, была сексология, все было. Это миф, что его не было.
Ну, конечно, презервативы тоже были, просто они были доступны не всем.
Да.
Ну, фактически, то есть все это было, но как и сейчас... Почти везде. Ну, у нас, у наших пациентов, наши слушатели, в основном это более прогрессивное, мне кажется, общество, которое в целом стремится к отсутствию этих стигм. Но фактически, если мы возьмем общую массу людей, которые, наверное, ну, в общем, если мы возьмем общую массу, то, мне кажется, большинство людей откажется обсуждать вообще эту тему, делиться какой-то информацией об этом. Хотя, мне кажется, ничего здесь запретного. Ну, можно не всем сообщать свои эрогенные зоны, но как факт произносить хотя бы слова, мне кажется, вполне нормально.
У меня есть тест. Я читаю, когда лекции, у меня есть всегда, давайте проведем небольшой тест. Женщинам своим говорю. Я говорю, я сейчас говорю определенные слова, а вы ничего мне не озвучиваете, что вы в этот момент чувствуете. Вы для себя просто должны понять, как вам вообще в этот момент? Типа, краснеете вы, некомфортно вам, хочется вам выйти в этот момент из комнаты, или какая-то агрессия в мою сторону, типа, что за хрень она несет. И я начинаю называть какие-то рандомные слова, там, оргазм, секс, мастурбация, клитор, вагинальные проникновения. И потом прошу, говорю, если вот кому-то в этот момент на каком-то слове было некомфортно, вы можете просто приподнять сейчас руку. Обычно 9 из 10 женщин приподнимает руку и говорят, такие, ну, нам вот в каком-то моменте было некомфортно здесь находиться.
И на этом этапе может помочь сексолог или требуется не только помощь сексолога, но, может быть, какие-то еще специалисты, психотерапевт, например?
Ну, сейчас очень сильно, сильно много стало двухнедельных сексологов. То есть я вот, например, не скажу, что я прям вот сексолог, который прям возьмет пару в терапию, потому что я не получал, ну, не закончила пока психологическое образование, то есть у меня оно пока не закончено, а пока я не получу диплом клинического психолога, я, то есть, на себя такую ответственность не беру. А вот прям сексологов таких двухнедельных стало очень много. И из-за этого вот эта вот профессия сексолога, она немножко ушла в ту стадию, когда вот, а я вас научу правильно делать минет своему мужу, его заякорить, чтобы он тебя никуда не ушел. А сексология — это немножко про другое. И вот если женщине в какой-то момент вот некомфортно, хочется выйти, это как раз психолог-сексолог. Это вот из психиатрии, из полноценной психологии. Это специалисты, которые вот с головой помогают работать, со своими какими-то установками. То есть я работаю, я не работаю с мужчинами, я гинеколог, я работаю с женщинами, и если я нахожу, то есть там же в вагинизме, в диспариунии, затычки, какие-то проблемы именно в теле, то есть то, с чем я могу помочь. И почти всегда это работа параллельно с психологом, который вот работает в направлении сексологии, то есть что не каждый психолог может тебе помочь. И это всегда параллельная работа с головой, да, когда некомфортно, когда у тебя неприятные с этим связанные установки, мы идем работать с головой.
Я бы, наверное, обозначила про вагинизм и диспариунию, потому что я думаю, что как раз это, во-первых, что это такое, а в целом, то есть, почему это важно, потому что это как следствие этих историй про наказание и про ненависть к своему телу.
Вагинизм, если просто, это спазмирование мышц, когда невозможно завести член во влагалище. То есть мышцы спазмируются и не пускают его. Или он смог зайти там на треть и застрял. Или как, и разные степени вагинизма. То есть самое легкое — это когда боли только при попытке введения полового члена. И одна из самых тяжелых — когда все смыкается и дикая боль от мысли о сексе. То есть тут мы работаем и с телом, то есть есть, мы используем специальные вагинальные расширители, мы используем ботулинотерапию, мы используем смазки, мы используем различные упражнения, и только в совокупности с работой с головой. А диспариуния — это боль при половом акте, а причин боли при половом акте примерно миллион. Это начиная с недостатки смазки, потому что вот это вот миф, что женщина возбудилась за 3 секунды и уже готова, чтобы в нее ввели все, что угодно, это ерунда. Женщина должна пройти определенные стадии возбуждения, и только на второй стадии выделяется смазка, все расслабляется, ее тело готово к введению полового члена. А вот это вот сходу на барьер запрыгнуть так не работает. И то есть боль может быть при половом акте связана от банального недостатка возбуждения и смазки, а может быть потому, что есть там эндометриоз тяжелый, например. И таких причин миллион. То есть мы просто ищем причину боли, исключаем органику. И если я понимаю, что причина не в том, что я могу полечить физически, то тоже подключаю психолога.
Так здорово, что в Тбилиси у нас есть этот психолог, и что вы работаете в связке со специалистом. И вообще очень здорово, что мы такие прогрессивные в Тбилиси. Сабина в ординаторской каждый раз занимается секс-просветом. Не только у себя на приеме в кабинете, но вот даже среди коллег.
Да, и вот Ксении подарила на день рождения секс-игрушку. Она подумала, что это чай.
Да, я подумала, что это такой чай симпатичная, но нет, оказалось, что это игрушка. Ты подарил мне секс-игрушку?
Мне очень сразу хочется спросить, а какой был эффект?
Я начинаю краснеть, потому что я, наверное, одна из тех девушек, которые поднимут руку на твоей лекции, когда ты будешь перечислять слова. И спасибо, что ты тоже просвещаешь меня. И, кстати, ты меня консультировала по сексологии, я была одним из первых твоих пациентов, так ли это?
Сдавала зачет на тебе по сбору сексологического анамнеза.
Да, в общем, Сабин подарил мне на день рождения игрушку. Это была... А какая это была игрушка? Вакуумная...
Клиторальный стимулятор.
Спасибо большое. Я просто вот тему вакуума немножечко не понимаю. Вакуумная тема не для меня.
Или просто ты еще не умеешь им пользоваться.
Но anyway, спасибо тебе.
Обращайтесь. Я вообще очень часто дарю что мальчикам, что девочкам игрушки, какие-то секс-игрушки для просвещения. То есть для мужчин у меня вообще просто must-have подарок — это яйца Тенга. Потому что они первая реакция, что за хрень, а вторая, а где ты это купила?
Да, дай пять, абсолютно то же самое. Нино.
А тут у Нино тут день рождения недавно было, но подарки мы еще не успели вручить.
Мне яйца Тенга не надо, судя по всему.
В субботу. Я
Если уж мы говорим про опыт каждого, то от себя скажу, что я из того консервативного коллектива, который, ну, скажем так, я сама себе игрушки не покупала. И мне кажется, это очень классная история, когда тебе дарят, потому что самому тебе, возможно, как бы, ну, неловко, либо что-то еще. Но просто фактически, на самом деле, почему у меня нет завязки на секс-игрушках, что, ну, у меня не возникало потребности, то есть я не знаю, почему. Ну, я в браке, и у нас в целом все хорошо, поэтому я даже не задумывалась. Но когда я начала общаться с Сабиной, то я поняла, что там, оказывается, есть отдельный, довольно интересный мир разнообразия.
Вот поэтому... это вот сейчас все услышали миф, да, вот я же в браке, у нас же вроде все хорошо, нафиг нам секс-игрушки?
Нет.
Секс-игрушки нужны одиноким, тем, у кого нет секса или проблемы в браке.
Нет, я не про это. Это, возможно, косвенно прозвучало так. Тут больше другая история.
Камень в мой огород.
Нет. У меня больше в другую сторону история прозвучала. Не про то, что кто-то одинок и прочее. Я про другое. Я про то, что...
Понимаю, про что ты, потому что пока Сабина не появилась в моей жизни, вот где-то наши с тобой мысли пересекались. Сабин, а такой вопрос. Раз не но, пока что не было у Нино потребности, чтобы купить себе игрушку, какую игрушку ты посоветуешь купить первой?
Все зависит от того, готова ли она использовать ее во время полового акта с партнером или только для себя. Потому что есть очень крутые парные секс-игрушки, которые очень сильно развивают качество секса парного. То есть это мы готовы смутить только Нино или смутить и Нино, и Эрика?
Смущаем всех.
Разом. Да я просто я сейчас думала, что я могла позвучать как человек, который против, но на самом деле я вообще не против, и я не про запрет в этой теме. Просто у меня... Это знаете, как человек, который сыт, он не ищет дополнительной еды. Вот у меня больше такого склада был, поэтому я не про то, чтобы кого-то обозначить одиноким и прочее. Как раз, кстати говоря, когда мы... гуляли с Эликом в Мадриде, и везде были секс-игрушки, то мы как раз обсуждали, кто их использует, зачем, какие есть варианты. Но не, ну, у меня пока не было просто побуждения, как факт. Я себя сейчас чувствую какой-то белой вороной.
Нет, просто в следующий раз присоединяйся к лекциям Сабины в House of Woman, это секс-шоп в Тбилиси.
Фактор разнообразия, да.
Да-да, мы покажем тебе, расскажем, что и как.
Ну, вот я просто столкнулась... У меня есть моя близкая подруга, которая столкнулась с историей вагинизма. И просто я вот в тот период узнала о наличии расширителей, о том, что есть разные игрушки. И вот мое, наверное, познание началось как раз с того периода. Моя подруга как раз проконсультировалась в клинике «Чайка» в Москве. И там ей обо всем этом подробно рассказали. Но это было, наверное, лет 5 назад. Может быть, меньше, но как факт. Поэтому у меня нет как раз такой стигмы про одиночество и игрушки. Вот. Что-то как-то как оправдание все это звучит, но, наверное, пусть лучше будет так. Что я хотела спросить следующим, так это про...
А здесь я добавлю, что в «Чайке Тбилиси» мы пошли еще дальше. У нас есть стенд с игрушками, где можно ознакомиться, изучить и потом уже приобрести.
Или спросить Сабину, зачем это вообще нужно.
А у меня, кстати, часто пацанки такие: так круто, что у вас тут это все стоит. Прям прикольно.
А мне кажется, что если начинаешь свой опыт с секс-игрушками, то, наверное, ты просто сказала, что зависит от того, чего хотелось бы, да, что парную секс-игрушку или там для себя просто что-то приобрести, то, наверное, нужно начинать с опции для себя.
Ну, обычно самое... То есть популярные у нас игрушки — это вакуумный стимулятор. То есть это не так страшно, что как кролик, что что-то завести во влагалище. Это более просто выглядит, что не так сложно представить, что ты что-то подводишь к клитору и начинаешь испытывать какие-то ощущения. Но самое главное правило при мастурбации. И главная женская ошибка — то, что у нее сейчас есть 5 минут перерыва, она быстренько забежала домой, пока чайник кипит, она успеет быстренько там все свои делишки поделать. То же самое, что при половом акте. Это подготовка. Мы не сразу с разбегу поднесли к клитору на самый последний 10-й режим мощности 2 секунды и оргазм. Это вы плавно начинаете прикасаться, возбуждаться, что-то заводить во влагалище. Иначе потом вы привыкнете, вот что вот хоп, стимуляция за 2 минуты, а у вашего мужчины при всем желании не получится вам сделать такую же стимуляцию. У меня есть друг, который первый раз у меня дома увидел вакуумную игрушку и прислонил ее к своей руке, он говорит: я же так никогда не смогу сделать. Что я готов противопоставить этой игрушке? Я говорю: так это разное. Он говорит: я никогда... И у него прям он сидел и просто: я так не смогу. Что мне делать, если я так не смогу? И женщина просто может приучить тебя, что хоп, 2 минуты и оргазм. А с мужчиной потом, когда через 2 минуты оргазма не случится, она такая: хрень какая-то. Отсюда вот есть миф как раз, что мы привыкаем к секс-игрушкам, потом сложно получить оргазм. Мы к ним не привыкаем. Можно просто приучить секс потом к какому-то другому виду стимуляции. Вот и все. Но обычно, да, женщины все равно начинают пить с вакуумных стимуляторов. Кролики очень популярны. Это влагалищный отросток и вакуумный. Они не все бывают физиологичны. Самый, который вот прям крутой по анатомии, по качеству материала, это Fun Factory Miss B. Это прям топ, но она стоит дороже, чем Satisfyer, скажем, какой-нибудь. Но если пробовать кролика, то, конечно, от них. Если это какие-то парные секс-игрушки, то можно с банального эрекционного кольца начать, потому что при вибрации и при глубоком введении женщина тоже чувствует в области клитора вибрацию от кольца. Можно начинать с секс-игрушки, которые фиксируются на половом члене, там они вместе с членом заводятся во влагалище. На самом деле, то, что я прям всегда советую пробовать в парах, это ведь не обязательно игрушки какие-то с проникновением. Это просто, что вы что-то новое добавляете в секс. То есть у нас почему-то не принято в обществе, что секс — это то, чем ты должен заниматься. Это вот почему-то, вот если ты хочешь похудеть, ты такой идешь к нутрициологу, к эндокринологу, в спортзал, ты начинаешь бегать, а секс, он вот должен на тебя свалиться с неба, сразу такой вот охуенный, еще желательно, как в порнофильме, потому что мы все их какое-то время смотрели, Pornhub, смотрели и думали, что вот так должно быть. Вот образец, какой должен быть правильный секс, но вот он ведь там как раз неправильный. Там как раз заблуждения, да, очень много, и мы ждем, что вот он такой на нас свалится, а сексом нужно заниматься, то есть это подготовка к нему, обсуждение с партнером, чего бы тебе хотелось. И вот как раз в секс-шопах есть куча всего для практик, когда ты пробуешь что-то новое. Возможно, кому-то нравится связывание, возможно, кому-то нравятся вот эти вот вакс-плей. Это для тех, кто любит погорячее. Есть какие-то масла, которые тают просто как свечка, и они потом масло для массажа. Есть различные карточные игры, кстати, очень популярные, когда ты с партнером пробуешь какие-то новые позы, еще что-то. Вообще, секс-шоп — это уже давно не дилдо-магазин. Это прямо полноценная экскурсия, где тебе консультанты могут кучу всего... это качество жизни. То есть, где тебе подробно расскажут, что, зачем, почему и как.
Я сейчас вспомнила, как когда мы были студентами, у нас по дороге на одну из баз наших учебных был секс-шоп. И там такая продавщица с газетой вечно сидела. Я просто помню, потому что, кстати говоря, в то время у нас не было каких-то затемненных витрин, все было довольно прозрачно, скажем так. А это в Москве. Там было видно женщину с этой газетой. То есть она не то, что не внушала доверия. У нас мальчики смеяли, что ты придешь туда, и она тебе скажет, что хочешь, щенок. То есть он примерно
сейчас
так же это и
выглядело.
Да. И поэтому вот мои студенческие ассоциации — это как раз такие шутки. Но, кстати говоря, когда мы были на курсе 3-м или 4-м, то мы с подругами на день рождения нашего однокурсника подарили ему, Сабина сейчас мне, наверное, скажет, как эта штука называется, она надевается на половой член.
Мастурбатор.
Мастурбатор. Спасибо, Ксюш. Не Сабина подсказала. Просто помню, что тогда у нас было огромное количество шуток, потому что я участвовала в подарке, но консервативно смотрела глазами в пол. Но моя подруга уролог сказала, что она тогда планировала быть урологом, теперь она врач-уролог, что классный подарок, он нам еще скажет спасибо. В общем, там потом все парни ходили, завидовали, мне кажется, и интересовались, как оно. Поэтому, в общем, я такие самые мои свежие, яркие воспоминания об игрушках. Пока что, на данный момент. А когда Сабина перечисляла все игрушки, то в моей голове представлялось то, что, как видит это слушатель, это у меня, знаешь, такое представление, будто мы так с блокнотиками висим. Пункт один. И на самом деле, мне кажется, что это правда круто и важно, и поэтому ходить в качественный секс-шоп, где тебя могут проконсультировать, уточнить, спросить и без какого-то осуждения, и вот не эта женщина, которая смотрит из-под лоби над газетой.
Или к доктору прийти на прием.
Это вообще в идеале. Особенно, когда есть комбинация, как у Сабины, потому что мне кажется, что это супер-комбо, когда ты можешь человеку помочь и физически, и психологически.
Давайте поговорим об анаргазмии, отсутствии оргазма. Это же не выдуманный диагноз, правильно?
Нет. Анаргазмия. То есть это когда женщина приходит и говорит, что я не испытываю оргазмы. Действительно, наверное, 5 из 10 женщин мне скажут, что никогда не испытывали, скажем, вагинальный оргазм. А нет такого деления. Вот это вот огромный миф, что есть вагинальный отдельный оргазм, есть клиторальный отдельный оргазм. Оргазм у женщины, он один, и находится он у нее, как это ни печально, в голове. Если у мужчин он на кончике пениса больше находится, то у нас он находится в голове, и поэтому его так сложно достать, получить и сделать качественным. А по поводу деления на вагинальный и клиторальный, ну, давайте вообще вернемся к анатомии клитора. Есть головка клитора, а есть вообще-то еще ножки, которые довольно длинные, и при вагинальной стимуляции мы как раз стимулируем ножки клитора, и пытаться отделять вагинальный какой-то оргазм от клиторального, но абсолютно глупо и безнадежно. Это еще одна стигматизация женщин, фу ты никакая, неправильная, ты вот не получаешь такой оргазм. А поскольку у женщины, как я уже сказала, оргазмы в голове, проблема-то как раз начинается то, с чего мы вообще начинали сегодня разговаривать, сексуального воспитания. Если женщина не получает удовольствие от той же мастурбации, ну какой оргазм она сможет получить? Для нее это все фу, мерзко и неприятно. И сначала мы учим женщину прикасаться к себе, мастурбировать, а только потом можем попробовать получать какие-то оргазмы. И мастурбация — это наработка эрогенных зон. И чем чаще и больше ты хочешь получать оргазмы, чем чаще и качественнее ты должна мастурбировать. И после лекции я всегда даю домашнее задание. Сейчас идем домой и занимаемся мастурбацией.
Самый лучший учитель. Домашнее задание будет выполнено на 5.
У оргазма есть определенные стадии, которые мы должны пройти. То есть это стадия возбуждения, стадия плата, стадия самого оргазма и стадия расслабления. То есть оргазм, если по-простому, то это что-то, которое закипает, 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 вот он случается, и потом процесс разрядки. И многим женщинам за счет того, что есть проблемы с восприятием, например, своего тела, они застревают на стадии там, возбуждения. То есть, да, возбуждение произошло, смазка выделилась, а дальше вот все закончилось, они дальше не идут этого. То есть все возвращается к тому же, к сексуальному воспитанию.
Но сексуальное воспитание невозможно отделить от доверия, к близкому, к родителю, к партнеру. То есть это гораздо глубже.
А есть ли на самом деле разница, кто будет проводить этот секс-просвет? Ну, то есть, вот, ну, например, как совет для родителя, если, например, ты не можешь, ну, вот так сложилось, что у тебя есть те или иные зажимы при общении с ребенком. Если, грубо говоря, поговорить с ним, тот же сексолог, психотерапевт,
гинеколог. Мне кажется, возможно, родителю стоит предложить пойти к психотерапевту, обсудить, откуда зажим, почему так.
Пока он это
все
проработает,
так.
Уже ребенок вырастет.
Нет,
скорее всего.
На самом деле есть многие мамы, которые понимают, что нужно рассказать ребенку, они не могут, они приходят и говорят: а вы можете, вот я приведу ребенка на прием, и вы с ней поговорите об этом. Вы поговорите про менструации, вы поговорите про первый секс, я не могу, у меня не получается.
Это нормально?
Это нормально, да. И плюс подросткам сложно воспринимать какую-то информацию полноценно от родителей, потому что подростки еще в это время как раз находятся в периоде отторжения. Все, что связано с родителями, это вот их процесс взросления, они проходят вот эти стадии, что все, что говорят родители, это хрень полная. Я помню у себя такой этап, что ой, мама с папой вообще фигню какую-то несут.
Я и напомню, что наши с тобой родители нас довозили до университета и до школы, встречали, провожали там вплоть до 11 класса, ты говорила, вплоть до первого курса университета. Все-таки хотелось бы верить, что сейчас родители более прогрессивные, и мне все-таки кажется, я за это топлю, что доверие, оно зарождается, доверительные отношения. Вот как только ребенок научился говорить, это же уже человек, говори с ним. Да, возможно, не такими терминами, которые мы используем с вами, да, но мне кажется, доверие, оно начинает строиться вот с самого начала.
Ну, когда ребенок тебя спросит о чем-то, ты не скажешь «фу». Ну, да, то есть, да, как минимум. Ну, это тоже же зависит от родителя. То есть, если ты, ну, пример того, что ты не любишь, не то, что не любишь, ты не признаешь красоту своего тела или отторгаешь вообще в целом идею того, чтобы трогать себя, узнавать себя там, и вообще в целом знать что-то о себе, наверное, это в 100 раз сложно объяснить своему ребенку, когда ты сам в целом ничего, по сути, об этом и не знаешь.
Ну и детям сложно воспринимать, что родители могут заниматься сексом. У меня мама, когда я уже взрослая девочка, и такая, а вот у нас с папой, вот мы вообще-то еще занимаемся вот этим. Я такая, боже, мам, я не должна об этом знать. Не, давай не будем мы об этом разговаривать.
Это же
очень сложно принять, что родители вот тоже занимаются этим. Ты что, боже?
Ну вот я тоже поэтому и спросила, то есть нормально ли отвести к другому человеку, потому что, ну это сложно, ну это правда сложно воспринимается, не потому что там ты какой-то зажатый, закрытый, потому что, ну как бы в этом вопросе хотелось бы иметь дистанцию, наверное, с родителями и не обсуждать их
да
секс.
На самом деле, наверное, нет, просто у меня, я знаю, что у меня папа в силу своего воспитания в Узбекистане, в силу накладки работы в полиции... С ним, конечно, это сложно. То есть у меня мама в этом плане, она гораздо, наверное, все-таки открытие. Наверное, студенческая жизнь моей мамы мне даже такая и не снилась, какая крутая была она у нее и какая скучная у меня. И мое сексуальное воспитание — это, наверное, мамины рассказы о ее тусовках в Петербурге.
Ну, возможно, у меня был такой мед, но у нас не забалуешь. Там чуть вечеринка, потом отработка какого-нибудь очередного коллоквиума, семинара или чего-нибудь еще. Поэтому мне вообще кажется, что жизнь медиков, она интересная по-своему, но не так ярко светит, как жизнь остальных студентов. И мне часто кажется, что медики, они как будто
бы... Это просто мы ботаники были.
Возможно, мы ботаники.
Потому что у меня вот друзья, вот особенно лечфак, я училась на педиатрическом факультете, мы какие-то скучные были. А вот лечфак вообще нормально зажигал вообще, особенно те, кто в общаге жили. Просто я была скучная.
Не знаю, у нас во втором меди там... Было жестко, поэтому мы все зубрили. Ну, как зубрили, ботанили, в общем, иными словами. Но я думаю, что у этого есть и плюс. Мы с вами тут собрались и обсуждаем вещи, которые помогают остальным людям жить комфортно. Поэтому, наверное, мне иногда хочется верить, что мы просто взрослеем чуть-чуть попозже остальных. Вот.
Но это более качественное взросление, как будто бы.
Не знаю, я бы, наверное, не... Ну, то есть я бы не хотела сравнивать этот опыт, но особенно еще есть деформация в плане того, что обычно наше окружение — это тоже врачи. И поэтому, когда кто-то извне этого сообщества... Это же еще смешная шутка, что, ну, как бы врачи воспринимают профессии другие. Ну, то есть вот вы много профессий знали по ответвлениям. То есть у меня был там пожарный, врач, полицейский... Там,
и программист, программист, который просто вот человек занимается. Нет. Работает с компьютером, но это программист.
Я когда выбирала, куда пойти, у меня было так, но я закончила математико-экономический класс. Экономистом я быть не хочу.
Да, математиком тоже.
Что остается? Врач, филологи и ветеринария. Филологи я не хотела. Ветеринария, я очень люблю животных, я понимала, что не смогу. Что осталось? Врач. Все. Гениальный выбор профессии.
Ну вот я тоже думаю, что... Я только сейчас начала, когда собираешь анамнез у пациента, то ты часто спрашиваешь вашу профессию. Я вот как начала работать, столько профессий интересных узнала. Иногда бывает, что пациент вышел так, а чем занимается вот этот такой-то, такой-то специалист? И я узнала, что айтишник — это не просто там, типа...
Человек, который работает за компьютером.
Это, знаете, как мистер робот, да, то типа я вошел через бэкдор, и ты такой, что такое бэкдор? И вот я тоже узнала, что это есть программисты, там есть там кто отвечает. В общем, я сейчас боюсь налажать в терминах, но как факт, что это оказалась многогранная профессия. Возможно, если бы в свое время об этом знала, то что-то бы поменялось бы в моем будущем. Но как факт, что у нас у всех разное взросление, оно в том числе сформировано и нашим окружением, и нашим образованием. И хочется верить, что про секс будут говорить и мы, и я, врачи, пациенты, будем говорить более открыто для того, чтобы нашим пациентам было комфортно в взаимоотношениях с собой, со своим партнером и со своими детьми в дальнейшем.
Не, но поддержу тебя. Мне тоже хотелось бы быть еще более открытой с вами, с собой, с пациентами, говорить про секс открыто для того, чтобы улучшить качество жизни как свое, так и окружающих меня людей. Хотелось бы нести эту мысль в массы.
Мы с Ксюшей хотели бы сказать большое спасибо Сабине за все то, что она нам сегодня рассказала, нам и нашим слушателям. И хотели бы чтобы вы поделились этим подкастом с теми вашими друзьями, партнером, родителями, детьми, с кем, наверное, возможно, вам сложно обсуждать эти темы, но для кого вы хотели бы открыть мир удовольствия и комфорта во взаимоотношениях.
Сабина, спасибо тебе за открытый диалог, а еще хочу тебе сказать спасибо за опыт консультации с тобой как с сексологом. Мне это очень понравилось, и я помню, что когда мы с тобой запланировали встречу, я обратилась к тебе не с какой-то конкретной проблемой, а я обратилась к тебе с задачей, как сейчас все хорошо, но как сделать еще лучше? Что ты могла бы мне посоветовать? И ты действительно дала мне советы, так что это очень круто. Спасибо, что ты улучшаешь жизнь женщин. Продолжаю это делать так же каждый день.
Спасибо большое. Приду еще раз обязательно,
если позовете. До новых встреч.
Обязательно.
Пока-пока.
Пока.